Братья и сестры, настало служение нашему Господу. Мы предстанем, но и попросим у Него благословения.
Будем петь номер 17. «Люблю, Спаситель, в книге дивной, слова любви Твоей читать». Номер 17.
Oh, yeah.
Перед молитвой будем петь номер 34, не в словах, а молитвенных речей. Для пения встанем.
Дорогие братья и сестры, я буду читать место, которое записано в послании от Иоанна, 1 главе. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В том, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Еще одно место я прочитаю, которое записано Римлянам, 10 главе. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их, еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Вот как бы хочу соединить эти два места для того, чтобы более глубже понимать, что значит в нашей жизни Слово Божие. Знаете, мы когда предлагаем неверующим познакомиться со Словом Божьим, то в первую очередь мы стараемся предложить им, чтобы они начали исследование именно с этой главы послания от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Я встречался с разными трактовками и пониманием этого места, и люди, которые как-то пытались проникнуть в это место своим человеческим разумом, у них получалось что-то такое неудобоваримое. Когда рассматривая это как из первоисточника, как из греческого, переводя «слово», то есть в переводе это «логос», и таким образом, обращаясь к тому, что же означало в греческом языке слово «логос», то есть «логос» – это содержание, смысл. Знаете, есть такое выражение: в этом человеке недостает смысла. Этот человек хорош, но у него недостает смысла. Знаете, еще в притчах сказано: какой бы дорогой ни шел глупец, да, он выдаст себя, что он глупец. Какой бы дорогой он ни шел, это человек, у которого недостает смысла. И таким образом, кем являемся мы? Когда говорит апостол Павел в 10 главе о том, что народ израильский не принял Господа Иисуса Христа, он его отверг. Он как раз говорит и спрашивается там: неужели они не знали? Они знали. Но Господь их раздражит народом несмысленным. Это народом, который не имел смысла. Представляете, да, кем были язычники, пока они не имели смысла. То есть, если мы начинаем опять сначала: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вначале был смысл, содержание, и смысл был у Бога, и сам смысл, вообще весь смысл, есть Бог. Вне Его нет смысла. То есть все, что делает человек, это, не веря Богу, есть такое понятие «суеверный». То есть «суе» – это напрасно. Все, что делает человек вне Бога, это все напрасно. Другими словами, прахом пойдет. И то все, что человек делает и не возле, вокруг Господа, это все обязательно будет на уничтожение и на истребление. И когда Бог создавал землю, человека, то Он сделал все так, чтобы человек, который имеет общение с Богом, и даже если мы рассматриваем Ветхий Завет, все народы, которые как-то соприкасались с народом израильским, они внесены. Те, которые не соприкасались с народом израильским, даже если откровение разбираем, они даже не внесены в Слово Божие, а их как бы и не существовало. Эти те, которые без смысла прожили. То есть они вычеркнуты вообще из всей истории. Таким образом, как бы вначале был смысл. Смысл был у Бога, и сам смысл – это есть Бог. И этот Бог посылает Сына Свое, Слово Свое, содержание Свое, то есть смысл Свой, для того, чтобы просветить каждого из нас, каждого приходящего в этот мир. И таким образом и целые народы Он просвещает через то, что посылает. Сначала Он посылает народ, первенец мой, Израиль, первенец мой, и вот этот народ, который вначале был среди других народов, не числился, не значился. И он стоял по коленам, и эта звезда от Израиля, которая Иисус Христос, который еще не близко, на который взошел и который даровал нам смысл в жизни. И мы способны теперь рассуждать. Слово Божие живо и действенно, острее меча обоюдоострого, то есть двух сторон острый, обоюдоострый меч, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление, которое, знаете, как Мартин Лютер сказал, что мысли наши, это как птицы, которые летают над головой, но мы имеем право не дать им поселиться, мы можем не дать им право поселиться у нас на голове. Вот это вот мысли, вот как бы вот эти вот помыслы, вот, то есть проникает до разделения души и духа, состава мозгов, и судит помышления, а намерение – это то, что уже прошло, да, то, что уже вот здесь где-то мы вынашиваем и ждем, когда же мы это все реализуем. Знаете, бывают намерения хорошие, благие, а бывает, вот как, допустим, у Давида было построить дом Богу, а бывают намерения, которые суть похоть, да, вот которая похоть, зачав, она потом рождает, выносит и родит грех. А сделанный грех уже это смерть. И таким образом вот эти помыслы, которые мы в состоянии анализировать, и Слово Божие, оно как раз проникает до состава, вот, и до разделения, и оно судит, и что-то оно вычленяет, и оно устраняет из нашей жизни, если мы по Слову Божьему живем. А если не руководствуемся им, то мы тогда будем сами судимы этим же словом. И вот судит помышление и намерение сердечное. Перед ним все обнажено, перед ним дадим отчет. И таким образом мы пришли на это место. Еще в Иова сказано: «Блажен человек, которого вразумляет Господь». Сегодня Господь нас будет вразумлять. Мы предоставим Ему наше сердце для того, чтобы мы действительно не остались без смысла, чтобы в жизни нашей появилось это содержание, смысл, чтобы мы дошли до той жизни, мы сподобились достигнуть той жизни, которую Господь уготовал для любящих Своих. Ему за все слава. Аминь. Помолимся.
Путь ко спасению, новый живой, Словом Христа открыт пред тобой. 418. Друзья, мы заметили, что лавочки наши есть пустые даже. Так не хватает нам детей, которые всегда с нами на богослужении. И мне как-то сравнивается это, как вот солнышко спряталось за тучку и набежала тень. Так немножко тень и на участие в наших собраниях. Но, друзья, скоро уже лагерь закончится, и опять дети займут свои места, участие, пение. Но всегда радует, что в это время у нас есть гости, которые тоже как-то компенсируют это, ну, когда нету детей. Так что мы предоставим возможность поучаствовать в стихотворении «Прокаженный» и псалом «Я к пронзенным ногам». Пожалуйста, может быть.
Любовь жила в прекраснейшем дворце. И из окна увидела однажды прохожего с проказой на лице, и губы его высохли от жажды. Он шел, нет, ноги волочил едва, а перед ним все двери закрывались. Никто ему воды не подавал, коснуться прокаженного боялись. Любовь через оконное стекло недолго на прохожего смотрела. Ему же плохо, мыслью обожгло, и в сердце у любви любовь горела. На улицу, скорей, обнять, помочь, кувшин с водою в руки, двери настежь, смотреть на прокаженного не вмочь. Как жалок, как убог и как несчастен. Во взгляде у него застыла боль, и сердце у любви все громче билось. К прохожему приблизилась любовь, не только воду подавая милость. «Пойдем со мной, — сказала, — во дворец. Есть у меня бальзам для ран и пища. Твоим страданиям придет конец. Ты никогда теперь не будешь лишним. Пойдем. Любовь прохожего звала. Но кто бы во дворце жить отказался? Открыты двери, и любовь ждала. Но прокаженный громко рассмеялся. Он выбил у любви из рук кувшин. И нет воды. Осколки под ногами. Потом в лицо ей плюнул от души. Нагнулся и поднял с дороги камень. Готов был бросить камнем за добро. О, так не поступают даже звери. Любовь шагнула тихо за порог, но во дворец не закрывала двери. А прокаженный его след кричал: «Я обойдусь и без твоих подачек!» И весь в проказе, лучше б он молчал. А во дворце любовь молилась, плача. Вот так, не правда ли? Грустная картина. Вы скажете, такого не бывает. Но Божьего отвергли люди сына и без стыда в лицо ему плевали. Так было и так есть. Любовь Господню, увы, не каждый принимает грешник. В лицо любви плюют еще сегодня. Еще хотят ходить в своих одеждах. Проказую греха еще гордятся. Оборванные по дорогам бродят, ни наготы, ни грязи не стыдятся, и мимо Божьей любви проходят. Иисус на проходящих смотрит с болью. Не уходите, Богу можно верить, готов Господь вас окружить любовью. И во дворец еще открыты двери, там исцеление, покой и счастье, такие не снились вам чертоги. Куда же вы? Спаситель всех прощает. Не уходите. Спаситель всех прощает. Он ждет вас. Придите к Богу. Аминь.
Помоги. Брат рассказывал, как-то они ехали с дочерью на конференцию по благовестию. Ну, такие воодушевленные, начали попутчику рассказывать о Боге. А попутчиком оказался уже в годах пожилой человек, мусульманин. И говорит, мы беседуем, и такой довод приводим. Ну, в общем, положили его на лопатки. Он уже сдался, ничего сказать не может. Ну, а потом подошло время ужина. Сели кушать, кушают. А этот человек сидит в сторонке. А потом дочке его пришло в голову угостить этого мусульманина бутербродом. Она поворачивается к нему, говорит, дядечка, возьмите, пожалуйста. Он берет бутерброд и говорит благовестнику этому, который ехал. Вот это человек, а ты уже, говорит, восьмой бутерброд доедаешь. И так, говорит, стыдно ему стало, что его слова с делом расходятся. Об одном человеке в Библии сказано так: сильный в словах и делах. И чтобы в нашей жизни тоже слова не расходились с делами. Мы выслушаем стих «Золотой позвонок и яблоко», и также музыку «Господь – источник дивный света».
Если б фальшь и обман лицемерия вдруг из жизни людей были изгнаны, то для многих гораздо заметнее на земле стало шествие истины. У притворных, по всей очевидности, есть порок — раздвоение личности. Повторяется здесь то же самое — речь Иакова, руки Исавовы. Речи гладкие, мягкие, нежные, а дела, то есть руки небрежные, рассуждения длинные, громкие, а свершения малые, робкие. Я теперь не одинаково говорящего слушаю всякого, обхожу мастеров красноречия, вечной истины противоречащих. Хорошо, когда в жизни красуется то, что в речи красивой рисуется. Хорошо, когда есть соответствие между словом хорошим и действием. Речью скрашивать не полагается ни гнилого плода, ни вялого. Как прекрасно, когда сочетаются золотой позвонок и яблоко. Аминь.
Thank you.
когда хотят подчеркнуть важность какой-то вещи или ее большую цену, говорят, ну, на вес золота. Я думаю, нам приходилось встречаться с таким выражением. Но оказывается, есть вещи, которые на вес дороже золота. Вот над тем данным, который у меня вот есть, на то время унция золота стоила примерно $500. Ну, это 31 грамм, $500. А для врачей, которые занимаются изготовлением мази, лекарств, дорогих, ну, таких важных, очень ценная была унция яда некоторых змей там, или пауков. И вот, допустим, унция яда американского паука «Черная вдова» это намного дороже, чем унция золота. Но, друзья, что может сравниться с драгоценностью, которую нам дает Бог, или чем является для нас Господь? В книге Ива написано: «Будет содержитель твоим золотом». И для того, чтобы содержитель стал нашей драгоценностью, Господь допускает нам в жизни переживания и трудности, чтобы мы научились ценить его дороже золота. И не только чтобы для нас он стал драгоценностью, но и для людей, которые вокруг нас. Я прошу, я молю, о мой Боже, чтобы для многих тысяч людей Твое имя стало дороже всех сокровищ и жизни всей. Послушаем об этом стихотворение и пение, стих «Зачем дано нам столько трудностей и псалом преклонить пред Тобою колени».
И зачем дано нам столько трудностей претерпеть на жизненном пути, что порою в недостатке мудрости мы не знаем, как себя вести. Сердце обольется отчаянием, словно берег бурной волной, и, устав от тяжести страданий, часто плачем. Боже, Боже мой, видишь Ты, слабеют мои силы, я устал. И изнемог в борьбе, помоги мне верным до могилы оставаться, Господи, Тебе. Но пройдет то время, разойдутся тучи, снова солнце бросит луч тепла. И тогда все блага мы оценим лучше, с большей благодарностью, нежели вчера. Кто ценит свободу так, как узник, кто ценит здоровье так же, как больной, как голодный хлеб, как отдых путник, как спасение гибнущей душой. Если б дождь не шел, росли бы злаки, разве без шипов желать нам роз? Если возроптать на путь негладкий, путь, который проложил нам сам Христос. Нет, христианин, назад ни шагу, верным будь, и помощь будет в трудный час. В жизни все содействует ко благу, хоть не все понятно нам сейчас. Аминь.
Иисус, Твое имя выше горных пиков и всех имен. Лишь Тобою вселенная дышит, как цветок, что весной рожден. Преклонить пред Тобою колени за великое счастье жду. Повергаю мои моления, повергаю мою мечту, доверяю мою мечту. Я хочу, я прошу, мой Бог, многих тысяч людей Твое имя стало дороже всех сокровищ и жизни всей. преклонить пред тобою колени за великое счастье чту. Повергаю мои моления, доверяю мою мечту, доверяю мою мечту. Зори Божьи любви не погасли. Красоту вифлеемских яслей с миллионами душ в раю преклонить пред тобою колени за великое счастье чту. Повергаю мои молитвы, доверяю мою мечту, доверяю мою мечту.
Выслушаем еще служение хора «Без Бога далеко, во тьме я блуждал».
Oh,
Братья и сестры, предлагаю вместе прочитать текст из Священного Писания, книга пророка Захарии, 12 глава, с 9 стиха, и потом 1 стих 13 главы. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля. Каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Я сегодня предлагаю немножко обратить внимание на это пророчество, которое было предсказано, и мы видим, что оно до сих пор остается пророчеством, которое не исполнилось. Господь, оставив нам свое слово, постарался так его преподнести, чтобы оно достигало наших сердец. Бывает так в жизни, что мы вот что-то кому-то говорим, видим, что человек не понимает, и, не понимает, так не понимает. А бывает, мы так стараемся, чтобы человек понял. И вот когда мы читаем Библию, мы видим, что Господь тоже приложил очень много усилий к тому, чтобы Слово Божие, оно было для нас понятно, чтобы оно было доступно. И, как мы читаем в послании к евреям, что Бог многообразно и многократно говоривший отцам в пророках, многообразно и многообразно. То есть и образы Господь разные подбирал, и как-то, так пытается нам подать истину, чтобы, если так непонятно, так посмотрите, если так непонятно, так посмотрите. Сколько притч записано из тех, которые рассказывал Иисус Христос. И так расскажет, и так. И человек слушает о сокровище, скрытом на поле. Представляет себе такой огромный мешок там, денег, золото, серебро, драгоценности. Все это нам так понятно и доступно. А потом говорит, так ценно и Царство Божие. И потихонечку Божьи истины, они достигают и наших сердец. И вот это пророчество, оно тоже, так мы смотрим со стороны на народ израильский. А Господь так нежно нам и подскажет. А замечаешь, в твоей жизни тоже что-то подобное произошло, или, может быть, еще не произошло, или, может быть, происходит, но еще не все совершилось, или, может быть, это должно произойти в твоей жизни. 13 глава, 1 стих написано: «Откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима». Здесь мы видим, что источник, он есть, он не появится. Я хочу напомнить историю Агари. Она попала в такую тяжелую ситуацию, сидит в пустыне, пить нечего, жажда, сын умирает от жажды. А Господь говорит ей: «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой. Колодец не появился, а он был. И бывает так, что ну, уже все готово, уже все есть, а человек не видит. И, ну, может быть, смешная такая история, но помню, как-то сидит один ребенок, перед ним стоит чашка, в чашке ложка, а он сидит и плачет так по-настоящему серьезно. Что случилось? Он говорит, а мне ложку не дали. Да вот же, она есть, а он не видит. И вот в таком положении находится народ. Источник есть, а он его не замечает. Он слеп. И Священное Писание говорит нам о том, что может привести нас к такому положению, когда мы не видим. Один из текстов, такой короткий, говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вообще, мысль о том, что люди говорят нет Бога, она в Библии, ну, так вскользь встречается. То есть практически это не является такой серьезной проблемой, когда люди не верят, что Бог есть. То есть даже в атеистической стране, когда люди говорили, что нету Бога, все равно говорили «Слава Богу» и говорили «Христос воскрес». То есть то, что у нас есть Отец Небесный, это люди понимают как-то ну, вот внутри. И хотя, может быть, и какая-то там причина для того, чтобы официально там люди говорили, что «я не верю в Бога», она может быть такая причина, но в сути своей все люди знают о том, что есть у нас Отец Небесный. И поэтому Библия, она даже не рассматривает этот вопрос, есть Бог или нет. Библия – это книга, которая написана Богом, и отрицание Бога – только два маленьких таких коротеньких стишка. Более серьезная причина, которая закрыла глаза людям, это все-таки мертвая религия. Это когда люди говорят, мы Моисееве ученики, а этого не знаем, откуда он. Ну, когда об Иисусе Христе не говорили, это в Евангелии от Иоанна, 9 глава записана, когда слепорожденный получил зрение, там вот эти все были прения, они говорят, мы Моисеевы ученики. То есть это когда гордость, когда вот человек использует религию для того, чтобы свою гордость напитать, а Сын Божий, он говорит, а мы не знаем, откуда он. И это не просто, вот знаете, вот, ну, вот сейчас я тоже могу посмотреть на гостей, но я не знаю, откуда они. Это не в таком смысле. Это выражение «не знаю, откуда он» – это такое унизительное. Мы можем вспомнить Навала, кармелитянина. Он говорил о Давиде и людях его. Говорит, я приготовил тут пищу для слуг, которые стригут овец, и должен отдать ее людям, о которых не знаю, откуда они. Он прекрасно знал, откуда Давид. Люди знали о том, что Бог пообещал ему быть царем. Но вот так вот он унизительно обращается. Не знаю, откуда он. Мертвая религия, она опасна еще тем, что хотя в руках люди держат Священное Писание, но используют его ну, в своих целях. Вот у человека есть какое-то понятие, какая-то линия, и он, будучи искусным человеком, откроет, прочитает, и пик вот этого извращения Священного Писания – это когда люди привели Иисуса Христа пред Пилата и говорят, «Мы имеем закон». И по закону нашему он должен умереть. Вы знаете, это потрясающие слова. Они говорят, что у нас есть закон Божий, и по этому закону вот этот человек, Сын Божий, должен умереть. Как так можно было вот все перевернуть? Как так можно было все извратить? И, к сожалению, люди, которые знают, что Бог есть. Люди, которые, может быть, как апостол Павел говорил о них, что служат усердно Богу день и ночь, а все-таки смотрят не туда. И источник для омытия греха и нечистоты они так и не увидели. Он рядом, а они его не видят. И в нашей жизни это тоже очень важно, чтобы когда-то наш взор остановился на том, которого пронзили. Но много людей читают Священное Писание, много людей знают об Иисусе Христе и знают о том, что Его пронзили, и знают, что такое Страстная Пятница. И, ну, знают. А вот слез об этом никогда не было. И, друзья, заметьте, мы ведь не всегда плачем, когда читаем о страданиях Иисуса Христа. Не всегда. Бывает, так читаешь, ну, это событие я знаю. А бывает, читаешь, и вот дух благодати и умиления наполнил сердце, и невозможно просто так читать. И написано, они не просто посмотрели на Него, а когда они посмотрели на Него, они заплакали. И этот плач, смотрите, много текста посвящено именно тому, чтобы описать вот это состояние сердца. Они плачут. И не просто всем народом плачут, а написано, каждый особо плачет. Каждый отдельно плачет. И что случилось? А оказывается, они не просто на Него посмотрели, а Господь еще послал им дух благодати и умиления. Я помню, как-то так вот разговаривали с людьми, и такой каверзный вопрос, бывает, люди пытаются как-то поставить Бога в неудобную такую ситуацию. И говорят, Бог может простить убийцу? Такой сложный вопрос, да? Вот человека убил, преступник такой. И что, Бог его простит и даст ему жизнь вечную? Рай? И так вот рассуждали, мне очень понравился такой ответ. Бог прощает при наличии покаяния. А покаяние – это когда человек плачет и говорит, как же я это мог сделать? Ну как я так сделал? Ну зачем я это сделал? Почему? Что это было со мной такое, что я вот такое натворил? И скажите, когда человек вот так вот рыдает, и мы читаем в Священном Писании, люди рвали на себе волосы, смягчается даже наше черствое сердце. А Господь написано, что при наличии покаяния прощает. И вот здесь написано, что это покаяние их посетило. В пророчестве, это в будущем. Посетило людей покаяние, потому что смотрят именно туда, куда нужно смотреть, на того, которого пронзили, и Бог послал им дух благодати и умиления. И, может быть, в чьей-то жизни еще этого не было, и мы зададимся таким вопросом, допустим, я еще как-то могу приложить старания к тому, чтобы смотреть на Христа распятого, а ведь дух благодати и умиления – это от меня не зависит. Да, от нас это не зависит. Это написано, Господь изливает дух благодати и умиления. Но Священное Писание также нами открывает, что для того, чтобы Бог излил этот дух, не конкретно по пророчеству, а в нашей жизни, нам нужно находиться там, где Господь. Вот здесь вот, на богослужении, здесь Господь приходит, присутствует, и люди слушают Слово Божие, смотрят на того, которого пронзили, и сердце посещает дух благодати и умиления. И поэтому, в чьей жизни это уже произошло, и кому уже источник для омытия греха и нечистоты известен, то мы будем благодарить Бога, потому что мы видим, что это путь непростой, и многие так его и не нашли, так и не видят до сих пор. А кто еще, может быть, какую-то часть пути прошел, но не до конца, пусть Бог благословляет и дальше идти, чтобы и взор был на того, которого пронзили, и от Господа дух благодати и умиления, и слезы покаяния, что все это посетило нас в этой жизни. А кто, может быть, еще в стороне и смотрит, то Господь предлагает этот путь. Нужно с нашей стороны посмотреть на того, которого пронзили, А Господь со своей стороны и по любви своей к нам пошлет нам дух благодати и умиления. И когда у нас появится покаяние, тогда и для нас откроется источник для омытия греха и нечистоты. Аминь.
Аминь. Номер 327. Христианин, неси огонь любви святой. Будем петь стоя. 327.
Я слышал об одном трагическом случае, который произошел в 1948 году в городе Харькове во время одного из парадов, или на 1, или на 9 мая. Случился несчастный случай. Одному молодому человеку отрезало сразу две ноги. И он чувствовал, что его жизнь уже подходит к концу. И вокруг люди, которые видели это происшедшее событие, они были в ужасе. Кто-то кричал, кто-то, ну, не знали, как ему помочь. И обращаясь к окружающим, он просил: «Научите меня молиться. Я прошу вас, научите меня молиться». Он хотел помолиться так, чтобы быть уверенным, что Бог его услышит, что Бог его простит. Может быть, до этого он не уделял времени этому. Может быть, никогда не учился правильно молиться или уделить время тому, чтобы... ну, склониться перед Богом. Друзья, иногда в нашей жизни тоже бывает, не хватает времени, чтобы склонить головы и сердца перед Богом. Мы понимаем, что молитва — это жизнь наша. Средь суеты и забот место молитве найди. Стихотворение «Молитва и псалом. Средь суеты и забот».
Молитва — прекрасное с Богом общение, Молитва, беседа с Небесным Отцом и силой Всевышнего ты единение, ты встреча Спасителя мира Христом. В любую минуту в тебе так нуждаюсь, и в каждом мгновении ты дорого мне. Молясь, я душою всегда наслаждаюсь, и сердце к небесной парит в вышине. И вижу Спасителя взгляд лучезарный, пронзенную руку он мне подает, и силы поток вдруг приходит желанный, и дух мой смущенный, воспрянув, поет. Ведь был я в неведомом миру общении, и руку подал Иисус мне свою, и сердце полно уж прекрасных стремлений, ведь Бог мой услышал молитву мою. И если, бывает, я силы теряю, и скорбь безутешная душу гнетет, сомнения, как червь, меня силы лишают, то к Богу с мольбою мой дух вопиет. И Он всемогущий меня поднимает, а морю и ветром умолкнуть велит, и скорбь Он и радость со мной разделяет, лишь нужно в молитве себя мне смирить. Молитва. О, есть ли тебя драгоценней молитва, ты жизнь на тернистом пути. С молитвой лишь можем достигнуть мы цели, с молитвой лишь можно в отчизну войти. Аминь.
Средь суеты и забот место молитве найди, в море житейских хлопот к Богу в мольбе приходи. Примет Он немощный вздох, сердца хвалу, если душой занемог, все расскажи ты ему. Радость ли в сердце рекой, в ноги ему поклони.
Недавно я слышал такой пример из жизни одного человека. Когда он был молодым, это было время войны. И на фронте он был снайпером. У него была винтовка с оптическим прицелом. И он все время наблюдал в прицел. И когда кто-то появлялся из солдат на другой стороне, он стрелял. И вот однажды, говорит, я лежу так в своем укрытии. Появился немецкий солдат. Я выстрелил. Он упал. Второй появился. Я опять выстрелил. Он упал. И так несколько раз. А потом смотрю в прицел и вижу, появился такой высокий, крепкий, коренастый мужчина. И через все лицо шрам у него. И где-то там внутри у меня был голос: «Не стреляй». Я смотрю в прицел, вижу четко его лицо, шрам этот, но на курок не нажал. А потом этот солдат исчез, ну, ушел, и все. Он говорит, я еще долго помнил это лицо и этот шрам. Закончилась война. Через некоторое время этот снайпер бывший покаялся, стал человеком верующим. Их пригласили его в Германию. И так вот, ну, друзья, те, кто пригласили, решили его в музей в один свозить. И в музее он смотрит, один экскурсовод, ну, водит экскурсию людей, и он так поворачивается и смотрит шрам на лице у этого человека, точно такой, как он видел в прицеле. И он вспомнил все эти далекие годы, вспомнил, ну, это событие, подходит к нему и... Ну так, через переводчика они стали выяснять обстоятельства. Оказывается, это именно тот человек, который был тогда в той местности. А это был человек верующий. Он работал санитаром, то есть перевязывал раненых. И говорит, однажды так иду вот по окопу, смотрю, тут несколько уже убитых солдат. Я стал так, растерялся, не знал, что делать. А в это время снайпер смотрел в прицел. И мне бы хотелось напомнить такие слова, что мы живем под защитой Господа. И без воли Божией и волос не упадет с нашей головы. Бог заботится о своих. Даже бывают вот такие вот ситуации, а Бог хранит детей своих. Мы сейчас выслушаем стих «Катастрофа», и музыка «Буду жить под защитой твоих крыл», и будем слушать Слово Божие.
Прочитал недавно в газете, что разбился, начиная взлет, все экипажи брали на рассвете пассажирский самолет. Представляю, как все это было. Пассажиры весело острят. Стюардесса, улыбаясь мило, предлагает вкусный лимонад. И легла в душе с тревогой тайны на штурвал пилотская рука. И рванулся реактивный лайнер, как стрела в седые облака. Никто в беспечности не думал, что живущих не прочна броня, что в салон без хороха шума заползают языки огня. Самолет задрожал и лопнул, как струна, а внизу горели ярко маки. Изменила буйная весна, не звенит ли и в твоих ушах только хах спасения на Голгофе. Но и к смерти грешник тоже хах. Люди, нет страшнее катастрофы, чем когда захватит суета. Умереть далеким от Голгофы, умереть далеким от Христа. Аминь.
Thank you. Братья и сестры, я прочитаю из послания к евреям, 11 глава, 2 стиха. А вы, пожалуйста, внимательно слушайте и обратите внимание, какое слово повторяется в этих обоих стихах. И мы потом немножко о нем порассуждаем. Евреям, 11 глава, стихи 4 и 5. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Вот эти два стиха. Друзья, подскажите, как вы заметили, какое слово повторяется в обоих стихах? Вера. Правильно, хорошо. Но еще одно слово есть. Свидетельство. Правильно. Вот я хочу обратить внимание на слово «свидетельство». Здесь названы два великих человека Божьего, Божьих. Авель, который первый принял смерть с верою. Это вообще был первый умерший на земле человек. И Енох, который не увидел смерти. Оба эти люди были праведны перед Богом. Их жизнь была хорошей, Богу приятной и угодной. Обоих жизнь закончилась, ну так сказать, не своевременно. И оба эти люди при своей жизни получили свидетельство, что Бог ими доволен. Авель, он получил от Бога свидетельство, что Бог доволен им, принял его дар, его жертву. А не только жертва и дар Авеля, но и жизнь его была угодна ему, Богу, дела его были праведны. И Бог дал ему свидетельство. В чем это свидетельство выражалось, мы не знаем. Библия не говорит. Но ясно одно. Бог Авелю дал понять и осознать, что он праведен и угоден Богу. И Авелю с этим свидетельством было, конечно же, хорошо и приятно жить. И у него было дерзновение к Богу. Он не стыдился лицо свое Богу поднять. Это давало ему держаться этого пути и даже перед лицом смерти остаться Господу верным. Это было прекрасным. Свидетельство очень много значило и стоило для Авеля. Второй праведник, который здесь назван, это Енох. Он не увидел смерти. Бог взял его на небо живым, без смерти. Енох ходил перед Богом, и в свое время Бог взял его живым на небо, переселил. Такое красивое слово сказано, переселил. Из одного жилища, в котором жил, этой хижины земной, переселил на небо в свои обители. А прежде переселения Енох тоже получил свидетельство, что угодил Богу. Угождать – это значит делать приятно. Угождать – это значит исполнять волю. Это значит понимать и делать то, что хочет тот, кому ты хочешь угодить. Чувствовать его, понимать его, знать его. И вот так все поступать, чтобы вот кому ты хочешь угодить, был тобой во всем доволен. Так получилось у Еноха. Он тоже угодил Богу, и Бог дал ему свидетельство. Тоже не написано, каким было это свидетельство. Но Енох знал, и это одобрение Божие, поощрение Божие, оно помогало Еноху хранить Господу верность и дальше. И ходил Енох перед Богом сколько лет, братья и сестры? 300 лет. 300 лет ходил Енох пред Богом. Так Бог, вот наблюдая за Енохом, он видел его. И Енох ходил перед Богом, желая угодить. И перед переселением Бог дал ему свидетельство, что он ему угодил. Как приятно было получить такое свидетельство. Братья и сестры, ниже идет речь про Ноя, я не читаю. О нем не написано, что ему было дано свидетельство, но мы знаем, что оно было. В книге Бытие об этом написано. Бог явился Ною и сказал, что Ной обрел благодать, тебя нашел я праведным. Вот такое свидетельство, весь мир я истреблю, а тебя я вижу праведным. И спас и сохранил его. Дальше ниже речь идет про Авраама в этой же главе. Ему тоже Бог дал свидетельство особенное, избрал ему, его обетование дал, ну и так далее. Братья и сестры, то есть Бог призывает людей, чтобы они следовали за Ним. Бог дает людям какие-то, ну, заповеди. Он направляет их по своему пути и не оставляет их в неведении, угодны ли они ему или нет. Вот это я хочу подчеркнуть для нас. Это важно. Братья и сестры, представляете, как жалко тех людей, у которых спрашиваешь, а Бог простил тебе грехи? Да не знаю, надеюсь. А ты жизнь вечную имеешь? А кто его знает, если заслужу, там будет видно. Человек не имеет никакого свидетельства. И это, как бы сказать, одна крайность. А есть другая крайность, что люди сами себя убеждают ложно, что у них все хорошо и правильно, а Бог им такого свидетельства не давал. Итак, как в древности тем праведникам тогда, так и сейчас Господь, который ведет нас по пути, Он желает, чтобы у нас с вами тоже было свидетельство, что мы угодили Богу, что наше хождение перед Ним, наша жизнь, служение и поклонение Богу угодны Ему. Братья и сестры, ну скажите, хорошо иметь свидетельство, как вы думаете? Ну вот так вот из примера, вот мы чуть порассуждали про Авеля, потом про Еноха, про Ноя. Хорошо им было со свидетельством. Не зря старались, не зря делали, не зря вот ходили, не зря этот дар несли, поклонение, жертву, не зря старался угодить. Бог сказал, я одобряю. И тогда хочется идти дальше, когда Бог не безмолвствует, а когда Бог как-то говорит с тобою, утверждает тебя, ну тогда хорошо, тогда намного легче. А когда вот так, кто его знает, это ужасное состояние. Надеяться на авось обойдется, и все будет нормально, это никакого ни дерзновения, ни радости, ни желания другим свидетельствовать нет. Итак, какие свидетельства Бог дает нам, новозаветним верующим, сегодня? Я хочу сказать о двух. Может быть, их есть больше. Я хочу более так просто и доступно сказать сегодня о двух. Первое нам более знакомо, о нем мы чаще говорим, а о втором говорим меньше. Вот я о них немножко сегодня и скажу. Первое свидетельство – это присутствие Святого Духа в наших сердцах. Об этом написано в послании к Римлянам, 8 главе, 15 и 16 стихи, Римлянам 8, 15, 16. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Ну и 17, если дети, то и наследники. Братья и сестры, рожденным свыше Бог дал Святого Духа. И что этот Святой Дух делает? Он делает человека родным Богу. Бог – это не что-то далекое теперь, и не кто-то страшный, перед которым я только трепещу, а Бог – это для меня родной. Бог – это тот, который наполнил мое сердце своей любовью. Мы поем этот псалом: «Господи, Тобой душа согрета». Если Бог Духа Святого в сердца наши послал, то душа наша в Нем согрета. И вот эта потребность быть в общении с Богом, это драгоценная потребность, это влечение к Богу, к молитве, это добрые тихие слезы, умиление, сокрушение или радости. Это все то, что совершает, производит в нас Святой Дух. Это доброе свидетельство, что мы праведны. Это очень правильно, хорошее свидетельство. И поэтому, братья и сестры, все, кто это свидетельство имеет, им нужно дорожить и стараться его не потерять. А как можно этого свидетельства лишиться? А очень просто. Этого Духа Святого огорчить, оскорбить непослушанием своим. И все, и он замолчит. И какое свидетельство, если Дух Святой угашен, огорчен, оскорблен? Поэтому, братья и сестры, свидетельства не только те, ну, назовем их так, счастливцы имели, Енох, Авель, Ной, Авраам. А свидетельство это можем и, более того, должны иметь и мы с вами. И кто не имеет этого свидетельства, что ты угоден Богу, то значит, ты не имеешь Святого Духа. И тебе нужно каяться и просить рождения свыше. И Бог пошлет тебе этот мир в сердце, и Бога захочется назвать папочкой. Близкое, родственное установится отношение с Ним. Но большинство здесь, конечно, имеет это свидетельство. Рождены свыше. Я для таковых и для себя в том числе хочу прочитать теперь о втором свидетельстве, которое тоже очень важно для нас, и если мы его имеем, это очень делает нашу жизнь тоже наполненной дерзновением в хождении перед Богом и в служении Ему. Это свидетельство нашей совести. Об этом я прочитаю второе послание Коринфянам, 1 глава. Хорошо, если вы откроете, друзья. 2 Коринфянам, 1 глава, стих 12. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Это пишет апостол Павел Коринфянам к церкви, с которой сейчас у них в отношениях сильные натяжки. И они так вот настроены недобрыми людьми, что много на Павла возводят разных поношений и клеветы. А Павел говорит, а наша похвала и достоинство, как бы, ну, то, что, чем мы дорожим больше всего, это есть свидетельство нашей совести. О чем нам свидетельствует наша совесть? Что мы... И когда были у вас, и не только, жили не по плотской мудрости, а по благодати Божией, и в простоте и богоугодной искренности. Братья и сестры, очень важно в мире жить искренне, честно перед Богом и перед людьми. Честно признавать свои грехи, честно каяться, честно исповедовать Господа в собрании и перед миром, чтобы все это было в искренности, которая угодна Богу, в богоугодной искренности. И вот апостол Павел вспоминает время, которое он совершал служение в Коринфе, и его совесть, она ничем и нигде не заставляет его опустить глаза. Он говорит, а нам совесть наша свидетельствует, что мы в простоте и искренности угодной Богу, не по мудрости плотской, приспособленческой, а по благодати Божией жили. И это свидетельство совести дает нам великое дерзновение при тех обвинениях, которые вы на нас возводите, и при чем ты бы там еще не было, мы идем смело прямо за Господом и совершаем с дерзновением великим свое служение. Почему? Потому что у нас есть свидетельство совести. И это моя, наша самая великая похвала. Это то, что, ну так сказать, придает мне крылья. Это то, что дает мне поднять глаза и вам смело в лицо посмотреть. Совесть нигде ничем. И Господу поднять незапятнанным лицо свое. Ах, какое это хорошее свидетельство. У вас оно есть, братья и сестры? Есть оно у нас сегодня, что я во всем честен перед Богом и перед людьми, что мое хождение пред Ним искренне, что я не подстраиваюсь под этот мир в образе мышления, поведения, речи, а я вот так, как учит Божья благодать, живу. С таким свидетельством хорошо жить. Без такого свидетельства плохо жить. А совесть она свидетельствует. Или свидетельствует об этом, или свидетельствует о другом. Свидетельствует о другом, что не все у тебя так хорошо, как ты перед людьми себя показываешь. Не все у тебя хорошо, как ты сам себя убеждаешь, что у тебя все хорошо. Свидетельство совести нашей – это наша похвала или это наш стыд? Братья и сестры, Бог дает нам время, Бог дает нам дни. Можно все поправить. Совесть можно привести в порядок. Чем? Вопрос ясен для всех. Покаянием, исповеданием своих грехов, отбросивши всякое лицемерие, всякую вот эту вот показную праведность, какую-то никому не нужную фальшь и игру, а просто вот честно представить себя на Божий суд. И Господь успокоит и даст дерзновение, и будешь носить ее. Я сейчас не открою быстро, вот на мысль пришло там к Иову, в книге Иова написано, что я бы как грамоту носил, вот как мое достоинство, свою праведность перед Господом. Не свою праведность, а ту, которая возвращается к нам снова и снова при покаянии нашем, благодаря драгоценной крови Господа нашего Иисуса Христа. И тогда есть свидетельство. И, как уже было сказано, что намного легче было Авелю верность Богу хранить, потому что Бог не молчал. Бог засвидетельствовал о своем одобрении жизни и поклонении Авеля. Еноху было легче Господу верность хранить, потому что Бог засвидетельствовал ему, что ты мне угодил. Ною легче было десятилетиями строить ковчег, совершать великий подвиг веры после того, как явился ему Господь и сказал, что благодать ты обрел у меня, и тебя нашел я праведным. Как это дорого, братья и сестры! Я еще раз повторяю, а как тяжело, когда вот так живешь, а кто знает как. Чем-то себя успокаиваешь, чем-то себя утешаешь, вроде как не хуже ж других, а что еще там, а больше я не думаю. Ах, разве так должно быть? Должно быть четкое и ясное свидетельство. Первичное Бог дает каждому, кто впервые приходит к Нему, родится свыше. Бог посылает в сердце Святого Духа и внутренний покой и радость, что Бог тебя принял и усыновил. А потом начинается христианский путь, который длится у нас часто десятилетиями. Так вот здесь, а здесь вот это и то свидетельство хранить надо, и вот это вот еще одно свидетельство совести нашей. Свидетельство совести нашей, каково у нас оно сегодня. И нам нужно не стыдиться, быть искренними перед Богом, если нужно снова и снова просить у Бога прощения. Не каяться стыдно, не исповедоваться стыдно, а грешить стыдно. И поэтому, если надо, то нужно исповедоваться, идти к братьям-служителям, если что-то не так, не стыдиться называть свои грехи и исповедовать. Что легче или что лучше? Стыдом заглушить вот эту потребность исповедания и ходить угнетенным, или пересилить этот стыд, покаяние и потом иметь в совести похвалу и дерзновение. Конечно, все знают, что лучше. И поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, совершать свой жизненный путь, ожидать своей кончины или встречи с Господом, имея вот это ясное свидетельство в духе и в совести, что угодны мы Господу. Да поможет нам Господь в этом. А у кого совесть осквернена, омрачена, у кого утрачено свидетельство, или кто еще не является Детем Божьим через покаяние, те, друзья, дорожите возможностью, пока Господь призывает, каяться время сегодня. Спешите к Господу. Аминь. Помолимся.